Сегодня продолжается наш эфир. Дорогие слушатели, братья и сестры, в нашей студии сегодня клирик храма Иоанна Воина. Это Духовая роща, город АллатРь, протоиерей Дмитрий Моисеев. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Благословите нашу беседу.
Бог благословит.
Я знаю, отец Дмитрий, о том, что вы очень многие, ну, по крайней мере, последние десятилетия вашей жизни посвятили образованию, нашему российскому образованию. Мы знаем, что у вас вместе с матушкой Ниной Крыгиной был выпущен учебник для старшеклассников о семье. Вот вам известна его судьба?
Ну, мы продолжаем внедрение в разных регионах.
Ну, то есть это сложно, да?
Ну, конечно, в определенном смысле это требует большого труда и по подготовке педагогов, и по созданию новых вариантов учебников и программ, и по взаимодействию с структурами власти, и в информационном поле. Так что эта деятельность продолжается.
Ну вот у вас был выпущен такой проект, у вас это значит у той самой группы людей, которые, как вы сказали, на региональном уровне.
Межрегиональная группа.
Межрегиональная.
Да, которая сейчас имеет статус Международный научно-экспертный совет по духовной безопасности.
Вот. Ну, был выпущен такой проект, он... Я смотрю, что это вот «Москва, 2018 год», когда он был опубликован. Называется он так: «Национальная доктрина образования Российской Федерации». Вот я хотела бы обратиться, отец Дмитрий, прежде чем вот этот вот наиважнейший тоже вопрос о образовании продолжить с вами, наверное, к русскому религиозному философу, который стоял на византийских позициях, это Константин Николаевич Леонтьев. И такая небольшая цитата, как он говорил: «Отечество и нация, традиция и национальная самобытная культура — вот те абсолютные ценности любого народа, которые он должен беречь как зеницу ока, от которых он не должен никогда отказываться, ни при каких обстоятельствах и ни при каких условиях не может он разменивать их ни на что относительное и приходящее. Чтение, изучение, усвоение наследия Константина Николаевича Леонтьева вольно или невольно пробуждает в русском человеке представителя великого народа, который, очнувшись от дурмана, обступивших его со всех сторон демократических примитивов, поймет крайнее убожество современной цивилизации и утвердиться в сознании того, что русские — это великий народ с великой культурой, великим государством и великой историей». И вот у меня сразу такой вопрос. Кому-то это очень, даже очень сильно не нравится. Вообще, когда вот поднимается такой вопрос о русских, конечно же, о русском образовании, о нашей России. И вот когда ты говоришь, как еще Достоевский нам подсказывал и размышлял об этих вещах очень много, что мы все время подстраивались под кого-то, и мы как народ себя не уважаем. Вот у меня как бы такие вот размышления идут потоком. Но мысль, она одна, что для того, чтобы заниматься сегодня образованием, нужно прекрасно понимать цель, какого человека мы хотим воспитывать в нашем российском государстве.
Да, вот эта цитата, посвященная Константину Леонтьеву, она во многом перекликается с тем трудом, который мы с коллегами совершили по формулировке доктрины образования, национальная доктрина образования России. В этом году мы работали над концепцией воспитания человека русского мира. И, конечно, возникает вопрос всегда, собственно, какого человека мы хотим образовать какого человека мы хотим воспитать. Ведь человек русского мира, он отличается от человека, не относящегося к русскому миру. Например, есть человек западный. Для него известно, характерен индивидуализм, такая атомарность, самостийность бытия. Есть человек восточного типа, для которого законы общества, предписания общественные являются главным, так сказать, моментом жизни. Это человек социоцентричный, то есть обращенный на законы общества. Ну, современный Китай — это яркая иллюстрация такого типа человека. А человек русского мира, он находится как бы посередине между индивидуализмом Запада и социоцентризмом Востока. Для него не чужды моменты самобытного, личностного бытия. С одной стороны, и не чужды моменты общинности, моменты общности с другими людьми. Но, по сути дела, этот человек особого типа. И вот для того, чтобы нам выстроить систему образования таким образом, чтобы она воспроизводила человека русского мира, нам нужно в первую очередь понять, а кто это, кто такой человек русского мира. И здесь мы пришли к такому интересному выводу, что, собственно, вот индивидуализм и социоцентризм, бытие атомарное или бытие социальное чисто, оно вот это относится к плоскости здешнего бытия, так сказать, имманентного. Вот. А для людей, живущих в России, это уже достаточно давно я отметил, характерна религиозность. Причем это касается не только людей православных, то есть христиан, которые исповедуют ортодоксальную веру. Ортодоксия – это прямое прославление Бога или правильное прославление Бога. Но феномен русского мира заключается в том, что у нас и мусульмане ортодоксальные, у нас ортодоксальный ислам в стране. Если взять иудаизм, он тоже ортодоксальный иудаизм. Буддизм, даже атеизм, атеисты у нас ортодоксальные. Вот. То есть это своего рода такой вид веры, который без Бога, да, безбожной веры. Но тоже они ортодоксальные у нас атеисты. И для всех вопросы религиозные, они, скажем так, важны для всех представителей вот этих вот религиозных течений. То есть для человека русского мира, можно сказать, характерна открытость к вечному. Вот в этом религиозность выражается. И открытость к ближнему. Вот эта открытость к вечному, открытость к ближнему, по сути дела, создает своеобразную такую вертикальную ось. Вот это индивидуализм и социоцентризм – это горизонтальная ось, а обращенность к вечному, обращенность к ближнему – это вертикальная ось. И вот то, что человек русского мира способен балансировать между индивидуализмом и социоцентризмом, это не просто…
Запад и Восток.
Да, Запад и Восток. Это не просто само по себе, а это обеспечивается именно вот этой открытостью к вечному и открытостью к ближнему. Вот есть наблюдения многочисленные, что, например, западный человек имеет дефицит общения, а что наша страна – это культура общения, это пространство общения между людьми, это феномен русского поезда, когда в поезде люди совершенно незнакомые, не знающие друг друга имени, начинают откровенно говорить на такие темы глубокие, философские, жизненно важные, с которыми даже порой с ближними-то не говорят. Это отражено в песне.
То есть говорят о главном.
Да, отражено в песне Митяева «Давай с тобой поговорим. Прости, не зная, как зовут». но открывается другим все то, что близким берегут. Ты скажешь все наоборот, согласно логике вещей, но это редкий поворот, а может, нет его вообще. То есть вот в русский поезд садишься, с незнакомым человеком можно поговорить на очень важные, серьезные темы бытия. И, но это не так в Западной Европе. Такого феномена нет. И главный дефицит, который на Западе ощущался, ну, сейчас другие дефициты, конечно, начали возникать, такие житейские, а до этого главный дефицит общения, полноценного человеческого общения. И этим богата наша цивилизация русская. Именно вот этой открытостью к ближнему и открытостью к вышнему. Этим мы богаты. Вот. И, конечно, образование – это универсальная вот эта система воспроизводства человека во всей его полноте. И наша вот доктрина, проект «Национальная доктрина образования» говорит как раз о том, что главная миссия образования – это сохранение человеческого в человеке. Вот. Это, по сути дела, процесс вочеловечивания. А мы видим, что на Западе запущены процессы расчеловечивания. И высокая миссия российского образования...
Но такого не надо.
Да, заключается в том, что противопоставить вот этим запущенным, такого очень ужаса, серьезным процессам расчеловечивания, противопоставить свою национальную вот эту доктрину образования, которая позволяла бы человеку сохранить в себе человеческие начала. Вот главный пафос вот этого труда и, по сути дела, в доктрине раскрываются концептуальные моменты, положения, которые важны для того, чтобы понимать, как нам все-таки нашу систему образования направить на пути созидания, как преобразовать, чтобы она была еще более полной, эта система еще более продуктивный. И, конечно же, это достаточно непростые моменты, непростые вещи, которые нужно сначала понять, осознать, а потом уже внедрять в практическую деятельность. Вот.
А скажите, почему, отец Дмитрий, вот эта национальная идея нашего государства, и в том числе образования, она до сих пор ярко как бы не оформилась, вот как бы более так точно, конкретно. Вот столько лет все как бы вокруг да около. Что мешает? Ну, мы понимаем, что нам мешают темные силы, естественно. Это как бы на духовном уровне понятно. Но ведь здесь очень важно сейчас время не упустить.
Понимаете, народ, так же, как и человек в своем индивидуальном развитии, проходит определенные стадии. Стадии, вот, есть подросткового кризиса.
Созреть должен.
Есть, да, стадия взросления. И вот, вот эти 100 лет, по сути дела, наш народ проходит трудный процесс вот этого взросления, осознание своей идентичности, своей миссии в этом мире. И то, что до сих пор что-то не сформулировано, это говорит о сложности, о глубине смыслов, которые заложены вот в эту, можно сказать, идею национальную. Они сложны тем, что, с одной стороны, вещи, связанные с национальной идеей, слова какие-то, понятия, они на слуху, с одной стороны. Но с другой стороны, они не отрефлексированы, не осмыслены и не превращены в, можно сказать, к руководству практическим действиям. Вот. Поэтому, конечно же, при работе над доктриной, национальная доктрина образования, над концепцией воспитания человека русского мира, нам приходилось для себя в первую очередь сформулировать, собственно, что такое национальная идея России, каковы ценностные основания. И вот мы для себя вначале, потом и для читателей этих документов сформулировали все-таки вот уже привычную нам триаду, да, это вера, отечество и народ. Вот о чем вы читали цитату, посвященную Константину Леонтию, что от этих ценностных оснований мы никуда не уйдем. И, конечно же, система образования она призвана, можно сказать, воспроизводить и транслировать человека, который имеет твердое основание веры, то есть вот эту открытость Вышнему. Тот, кто готов служить Отечеству, Отечество — это понятие, семантика этого слова очень глубока, от слова «отец», отсюда в иностранных языках слово «патриот», «патер». Вот. А в русских и славянских языках вообще слово «отец» означает даже не тот, кто главный в семье, а тот, кто собой олицетворяет все предшествующие поколения. Это один корень с предлогом «от». То есть отец – это тот, кто произошел от предков. И, происходя от предков, несет в себе все те ценностные, смысловые вещи, наследие всех предыдущих поколений. А когда мы читаем Священное Писание, Евангелие от Луки, там родословно возводится до Адама и Бога. То есть, по сути дела, Бог сотворил человека по образу и подобию своему и вложил уже в него те качества, те потенции, которые от Бога происходят, имеют вечное начало. Поэтому слово «отец», слово «отечество» в нашем языке имеет глубочайший смысл. Вот. И, конечно же, человек, который понимает, что он от отца происходит и получает от отца, а через отца и от всех своих предков вот это наследие человеческого в человеке, то этот человек, он, конечно, не может не иметь преданности.
То есть лучшего.
Конечно, лучшего. Он не может не иметь преданности этой традиции, преданности себя этой традиции. Он не может не служить Отечеству. И более того, есть понятие Отечество земное и Отечество небесное. Еще святитель Филарет говорил о том, что глубока связь между этими понятиями. Отечество земное является своего рода школой жития, бытия в Отечестве Небесном. Тот, кто не научился правильно жить в Отечестве земном, кто готов его предавать, изменять ему, оставлять его, не служить ему, тот не готов и к Отечеству Небесному. И вообще сам отец в семье является, по сути дела, олицетворением первого лица Святой Троицы. То есть мы сначала учимся почитанию Отца, а потом, когда сами становимся отцами, мы понимаем вот эту категорию сына. Да? И наоборот, сначала мы в качестве сына переживаем свой вот статус такой бытия, а потом переживаем статус бытия отцовства. То есть сама семья создана тоже по образу и подобию Святой Троицы, в которой человек живет не индивидуально, не атомарной жизнью, замкнутой на само себя, а открытой к переживаниям ближних. И вот это вот второе качество человека русского мира, открытость ближнему, оно тоже является важной категорией. И третье ценностное основание — народ. Это и есть вот стихия общения. Да? Когда мы слышим в языке нашем такие выражения, что и смерть красна на миру, да? Это о чем говорит? О том, что когда человек даже жизнью свою жертвует, но во имя общего блага, то и даже и смерть красна для такого человека, человека русского мира. Вот. Это все, в принципе, есть у нас в нашей жизни, но за многие годы, десятилетия, даже столетия произошла в определенной степени утрата, деформация вот этого механизма передачи этого наследия, наследия вот этого человеческих качеств, того лучшего, что мы имеем в лице предков. То, что хорошее в нас есть, это передано нам, по сути дела, от предков, от наших. Либо как напрямую по генетической линии, либо через воспитание, через образование, которое мы получили, опять-таки, от старших поколений. Поэтому, конечно, вот, говоря о нашем современном образовании, мы должны понимать, что речь идет не о том, только как нам организовать школьную систему, а речь идет в первую очередь о целях и смыслах, которые мы полагаем в основу образовательной деятельности. Но порой мы видим, что современная система, она, конечно, вырождается в формальную структуру, и она не то что не выполняет этих задач, она даже не ставит этих задач порой. Ни одна организованность, ни одно сообщество, ни один механизм, который не имеет целеполагания, он ничего не произведет стоящего, ценного. Вот. И, конечно, очень важно, говоря, например, о воспитании, понимать сущность воспитательного процесса. Что такое воспитание? Вот для меня самого было в ходе работы над концепцией таким, в общем-то, откровением, что хотя мы и слышим это слово постоянно, и оно в нормативных документах постоянно присутствует, что надо нам возвращать воспитание, но нет четкого предметного понимания, что это такое воспитание. Каждый вкладывает в это слово разные смыслы. То есть воспитание на поверку оказалось не строго предметным каким-то термином, а многосмысловым понятием. И вот я так для себя понял, что в него входит в понятие воспитания это инкультурация, то есть вхождение в культуру определенную человека в процессе воспитания, социализация, то есть схождение в социум, в том числе гражданско-патриотическое воспитание, входит нравственное воспитание и входит духовное становление человека или процесса духотворения. И все эти процессы, они входят в понятие, в категорию воспитания. Поэтому разные люди, они могут, говоря о воспитании, вкладывать разные смыслы. Одни говорят о этикете, да, другие говорят о культурном развитии, а третьи говорят о нравственных, да, о нравственных каких-то вещах. И для того, чтобы нам воспитать человека, нам надо хотя бы понять смысл воспитания. Вот с коллегами мы тоже этот момент обсуждали, пришли к выводу, что воспитание есть совместное восхождение взрослого и ребенка к вот этим традиционным ценностям и смыслам отечественной культуры. И это восхождение, оно совместное, то есть для того, чтобы этот процесс происходил, нужно двигаться не только ребенку, но и взрослому. Идти общим путем. То есть, по сути дела, это труд. Я вот сам убедился на собственном опыте, что если говорить, например, о трудовом воспитании, то в современной жизни, почему мало примеров трудового воспитания? Потому что в большинстве случаев взрослый не готов трудиться вместе с ребенком. У взрослого на это не хватает времени, он занят важными делами, работой так называемой. Вот. А нужно просто выделить время для того, чтобы совместно потрудиться с ребенком. А для того, чтобы показать красоту родного края, нужно с подростками взять рюкзак, просто пешком обойти эту землю, в которой мы живем, показать красоту тех уникальных природных объектов, которые богата наша земля. И так далее. Для того, чтобы показать красоту отечественной культуры, нужно приехать в Санкт-Петербург, в Москву, в другие города России, посетить музеи, выставки. И пока мы с детьми этого не сделаем, вместе, взрослые, никакого воспитания не будет. У нас пока один воспитатель такой доминантный в настоящее время – это средств массовой информации, так сказать, телефон, айфон и интернет. А взрослый должен понимать свою педагогическую задачу. В любой ситуации, когда взрослый с ребенком встречается, возникает педагогическая ситуация. И каждый взрослый занимает свою педагогическую позицию. То есть взрослый может ребенка научить чему-то доброму, а может и к плохому научить. В этом педагогическая позиция заключается. Как взрослый относится к этой ситуации общения с ребенком? Поэтому для того, чтобы у нас действительно и в школах, и не только в школьной среде, но и в других сферах жизни воспитание присутствовало, необходимо создание вот этих детско-взрослых событийных общностей, чтобы взрослые жили вместе с детьми, переживали эти смыслы, эти ценности. В этом случае будет воспитание, будет преемственная эстафета. Ведь воспитание, что важно, присутствие, с одной стороны, носителя культурных ценностей, традиций, а с другой стороны, наличие того, кто эти традиции, ценности готов восприять. Это как эстафета. Один бежит первую часть дистанции, другой бежит вторую часть дистанции. Но для того, чтобы эстафета произошла, нужно палочку-то передать. Нужно встреча, должна быть встреча между предшествующим поколением и последующим поколением. Вот. И вот эта вот тенденция, которая особенно в 90-е годы, там, в 2000-е, в нулевые годы, 10-е, тенденция отстранения взрослых от задач, педагогических задач воспитания, она ошибочна. И она приводит к тому, что просто не решаются эти педагогические задачи, и молодые поколения, они, по сути дела, педагогически запущены просто. То есть выпадают целые этапы жизни у детей, когда им нужно что-то освоить, вот, освоить вот эти вот мир человеческих качеств, мир человеческого в человеке. И когда это происходит системно, на протяжении длительного времени, вот и получается, как что мы разводим руками, а почему у нас такая молодежь, такие дети? Так потому что вот эта педагогическая запущенность, что взрослые заняты всем, только не воспитанием собственного молодого поколения.
Отец Дмитрий, а вот скажите, а что тогда будет вот с этим запущенным поколением, на ваш взгляд? Угу. Мы сейчас вот тоже много слышим, и раньше мы тоже, и в 90-е годы мы слышали, что вот это поколение Next, следующее, да, это поколение Pepsi, это еще какое-то новое поколение, которое воспитано на интернете, на ценностях совершенно как бы не российских, а ценностях западного мира или не знаю какого еще, но точно не наших с вами ценностей. Есть возможность такая? А ведь, кстати говоря, среди них много уже на сегодняшний день и наркоманов, и тех людей, которых, которые просто вообще ушли из жизни или уйдут в скором будущем. Вот что с этим поколением будет?
Что будет с этим поколением, во многом зависит и от представителей этого поколения, и от взрослых. Дело в том, что они воспитаны отчасти на западных ценностях, это так, но нужно понимать, что они все равно родились и выросли в среде нашей отеческой культуры. Даже если они...
Хотят они этого или нет.
Хотят или нет, признают это они
То
или нет.
Корни все равно оттуда.
У них, понимаете, проблема заключается в том, что происходит такое вот раздвоение у них. С одной стороны, они воспитаны в наших отеческих традициях отчасти, ну, просто по умолчанию, по языку, по факту бытия в этой культуре, в этом обществе. А с другой стороны, им что-то навязали извне. И для них вот получается...
Это называется шизофрения.
Это называется,
раздвоение,
да,
сознания,
шизофрения.
Когда нет целостного мировосприятия.
Поэтому им надо пройти курс лечения, так сказать, чтобы вот это раздвоение личности, так сказать, исцелить, преодолеть. И вот какие-то жизненные, бытийные ситуации, в том числе даже вот то, что сейчас происходит у нас в военно-политическом плане, они, как ни странно, они часто людей приводят вот в такую, в цельную ситуацию.
Сознание.
Шизофрения, она почему? Потому что общество живет в комфорте, в расслабленном состоянии, и в этом состоянии можно так вот жить. В ситуации каких-то...
В болоте.
Да, в каких-то трудностей, форс-мажора, жить невозможно в таком состоянии. Вот поэтому, конечно же, какие-то вот ситуации, требующие мобилизации сил, концентрации, они приводят к тому, что человек все-таки делает выбор вот между вот этими двумя системами ценностей, и причем выбор личный, с неизбежностью. Вот, ну, как говорят, трудно усидеть на двух стульях, да? Вот, он, человек выбирает. И надо сказать, что даже вот такая вроде бы запущена молодежь, часто вот в таких ситуациях, где требуется мобилизация, концентрация, они делают выбор в пользу отеческих традиций. И это удивительно бывает, что...
И в этом Господь промыслитель вот как бы нам помогает.
Вот эти, так сказать, западные ценности оказываются той шелухой, которая просто жизнь сметает, вот, как плевлы, да, в притче евангельских. Поэтому будем надеяться, что все-таки вот эти зерна-то добра, они в каждом человеке есть. Просто задача взрослых, особенно те, которые... небезразличные проблемы воспитания, понять, что вот эти зерна добра, они требуют ухода, культуры, возделывания. Вот. И наша задача, вот нашего коллектива, как раз раскрыть смысловое видение, как это нужно делать. Потому что многие хотят, но не понимают, не видят этого. И вот мы совместно трудимся, чтобы сначала самим нам понять, более четко обозначить вот эти ориентиры, сделать вот эти все слова более инструментальными, более практически значимыми, а потом, так сказать, помочь педагогам и родителям, и вообще взрослым людям вот в этом трудном деле воспитания и образования, но... Оно трудное, но оно имеет, так сказать, как долгосрочные инвестиции. Оно приносит плоды на протяжении долгого времени и вообще в перспективе будущего. Вот. Поэтому, конечно, хочется всем пожелать не опускать руки, просто действительно познакомиться с тем богатейшим и духовным, и культурным, и научным наследием, которое мы имеем. и постараться трезво, грамотно, с вдохновлением применять это в практической жизни, понимая, что при любой встрече взрослого ребенка мы несем определенную ответственность за то, как мы воспитаем молодое поколение и как они распорядятся теми ценностями, теми богатствами, которые через нас получают от наших предков, от наших великих предшественников. Вот. В этом хочется всем пожелать помощи Божией и достижению зримых успехов. Хотя, конечно, мы понимаем, что это дело нелегкое и не быстрое. Вот. Но все равно хочется пожелать, чтобы плоды этого труда мы увидели еще при нашей жизни.
Спасибо большое, отец Дмитрий. Спасибо и до встречи в эфире. И поклон спасибо тоже вашему прекрасному городу АллатРе от екатеринбуржцев.
Спасибо.
Дорогие слушатели, клирик храма Иоанна Бойна в Духовой роще города АллатРе, протоиерей Дмитрий Моисеев сегодня принимал участие в нашей программе.
Всего доброго.